Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Казанское, села Богородское, Воскресенского района Нижегородской области, это Городецкая епархия, его супруга, матушка Мария Волкова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, наша сегодняшняя тема, она вроде бы, с одной стороны, вокруг храма, вокруг вашей жизни при храме, но при этом она, конечно, совершенно не узкоцерковная, потому что она про то вообще, что людей может объединить, что может создать жизнь, в особенности жизнь, ну, скажем, в сельской местности, там, где традиционно мы говорим о том, что оттуда люди уезжают, и как-то деревня пустеет, все в города, в города. А тем не менее, вот ваш пример, пример вашей жизни, это такая попытка эту жизнь не упускать, а где-то, наверное, ее и создавать, и возрождать, и созидать. И это, в общем-то, касается каждого, касается вообще общности людей как таковой. Поэтому вот об этом мы сегодня на примере вашего труда поговорим. А мне известно, нам известно, что при вашем храме существует очень обширная деятельность, не только такая литургическая, но и, что интересно, музыкальная, такая культурная. Вот расскажите об этом, как эта вообще идея выросла, из чего она выросла, как она формировалась и что на самом деле происходит. Отец Антоний.
Наверное, надо начать с того, что история моего появления в этом месте, в Воскресенском районе Нижегородской области, а это, в общем, достаточно удаленный район. Нижегородская область довольно обширна. И когда наши друзья говорят, что «О, мы приедем в Дивеево и заедем к вам», нам всегда это бывает очень забавно,
потому что
до нас это, ну, чуть-чуть поближе, чем до Москвы от Дивеево.
То есть три дня на оленях, потом пересадка на собак,
да.
А потом еще неделька и у вас практически.
Вот. Конечно, это раньше было так, да. Но сейчас хорошие очень дороги, ехать до нас очень хорошо.
Серьезно, это, хорошие дороги?
Реально, очень хорошие дороги.
Правда?
Вот.
Верю.
Вот. Прям до самого моего дома практически. Вот. И еще дальше. Вот. Мы находимся на дороге, которая ведет из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олу, Чебоксары, на Казань там есть путь такой объездной.
Это какая-то трасса федерального значения у вас мимо дома проходит?
Она, скажем, такая
от Москва-Киров.
Наша трасса, она второстепенного значения, но она хорошо сделана, и на легковом транспорте вполне там хорошо ехать. Ну и возвращаясь, как мы там оказались? В общем-то, я родился и вырос в Москве, и получил музыкальное образование, закончил музыкальное училище при Московской консерватории в свое время и работал в оркестре «Новая опера» некоторое время.
Вы скрипач?
Да. Вот. Ну и так вот сложилась жизнь. Это была середина 90-х. В общем-то, довольно сложное время в разных с разных сторон, если смотреть. Вот. Ну и мы как раз тогда вот встретились с матушкой Марией.
С вашей женой?
Да,
будущей.
Поженились.
А
и
уже?
У нас родилась дочка, и мы предполагали, что у нас будет много детей. Вот. Ну и в нашей ситуации, ну, так вот как-то сложилось, что мы решили, что у нас самый такой вариант правильный будет это из Москвы куда-то переместиться, потому что здесь нам было сложно найти.
Подождите, а можно вот, пожалуйста, да, с этого момента поподробнее? Значит, мальчик москвич, музыкант, весь такой утонченный,
да,
рафинированный,
нет, утонченный,
скрипач,
физически утонченный, конечно.
Ну, если вы говорите, что вы родились и выросли в Москве, вы привыкли к мегаполису, к определенному ритму жизни, вы играете на скрипке, у вас определенный уровень образования и культуры, и вы принимаете решение, что вы едете в глухое село.
Ну,
а это как?
Ну, во-первых, Я не могу сказать, что для меня жизнь в мегаполисе – это, ну, было что-то такое самоценное и настолько важное. Я себя хорошо всегда чувствовал и в сельской местности, и, в принципе, я все умел. Ну, скажем так, не все, но достаточно, чтобы не умереть с голоду и от холоду где-то на открытой местности, да, вот.
Ну, то есть копать, строить,
ну,
пилить.
Да, да, я это умел.
Все навыки настоящего мужчины.
Слава богу, у меня отец это все умеет, и он сам вырос в деревне.
Матушка так кивает, что нет сомнений, что отца Антония все хорошо с ручной работой.
Да. Я думаю, даже слушатели наши чувствуют, как вы киваете в этот момент.
И как-то вот он мне какие-то вот эти начальные навыки передал все. Вот, конечно, когда мы приехали в деревню, пришлось очень многому учиться на ходу и там по книжкам что-то, глядя на то, как делают другие люди. Вот, но...
А что заставило вас переехать? Как так случилось? Ведь это, ну, кардинальная смена образа жизни.
Случилось так, что просто для того, чтобы, ну, вот, сохранить нашу семью, да, сохранить, элементарно, да, надо где-то жить. Вот, ну, вот в той ситуации, я даже не знаю, мне кажется, что это был единственный возможный вариант на тот момент.
Матушка, как вы это переживали? Ведь не секрет, что основная такая ноша хозяйственная ложится, конечно, на женщину в семье. И, наверное, тут еще более остро стоит вопрос о смене городского комфорта на вот такой деревенский быт.
Да, я вот, знаете, я сейчас сижу и думаю, как бы это поконкретнее выразить. Наверное, ну, наконец-то.
Вам так хотелось туда?
Нет, не в этом дело. Просто вот из этой московской зажатости, где ты работаешь, ребенка деть некуда, потому что садов тогда, кто-то помнит, 94-й, 5-й, 6-й год. Садов не было детских. То есть убегаешь в новую оперу утром, потом возвращаешься, чего-то суешь ребенку, потом опять убегаешь на спектакль, приходишь, а, ты спишь, ну, ладно.
Машка вот. Тоже работала
в
новой
опере, мы вместе
учились, вот. Работали. Да.
И поэтому, а как? И работать для того, чтобы снимать квартиру, чтобы работать, чтобы снимать квартиру?
Подождите, а у вас вот сейчас, у вас наверняка хозяйство же, да? Корова, коза.
Было.
Ой, у нас было две коровы, два теленка, там куча. Сейчас вот уменьшилось опять.
Из новой
после
оперы.
После новой оперы.
Да, коровам,
но
козам.
Это же не вчера.
Вы понимаете, я вам скажу вот что. Ну, это лично для меня, как все это представлялось и представляется, что мы часто... Ну, что-то делаем, ходим на работу, исполняем какие-то определенные жизненные функции, да, а жизнь проходит мимо.
Иногда даже рукой не машет.
Иногда так вот, и просто на тот момент так получилось, что тут вопрос просто в том, какую цену за что ты платишь, да. То есть, живя в городе, если так складывается... То и хорошо, да, у многих людей складывается, и замечательно, все прекрасно. Но у нас получилась такая ситуация, что за то, чтобы остаться в городе, мы должны были бы заплатить слишком большую цену. Мы должны были бы отказаться, ну, в общем-то, от того, что нам важно, необходимо в этой жизни. Поэтому, ну, для меня, скажем, вот это перемещение, ну, не было каким-то... Ну, да, я согласен, что это, так сказать, серьезное решение, но более серьезное решение, конечно, это для моей супруги. И если бы не ее...
Знаете, чем больше всего боялся? Я скажу вам.
Скажите.
Что я не вынесу комаров.
Ну...
Он потом признался.
Высокие отношения, как говорила героиня одного фильма замечательного.
Да.
Вот. Не, он не боялся, это, что это, там кстати... ведра таскать, еще что-нибудь,
не,
печку
топить. Не, ну ведра
топить,
я, но... могу, я могу сам потащить, комаров, там что-то еще. Но я же не могу как бы защитить от комаров.
И та же героиня продолжала: нормальные отношения для духовных людей. То есть получается, что ваш приход в священство во многом связан с вашим, ну, погружением в деревенскую сельскую жизнь.
Да, конечно.
Как это было?
Ну, просто мы приехали туда, и, ну, как верующие православные люди, нам, мы искали продолжение церковной жизни какой-то, да.
Мы вот захотели пойти на службу, а упс...
Ну, упс,
некуда.
Не упс, конечно, церковная жизнь там была, но, в общем, когда мы туда приехали, там было два священника на довольно большой район, а надо сказать, что эти вот удаленные районы наши лесные, они отличаются тем, что там от селения до селения очень большое расстояние, то есть там можно ехать километров 30, например, через лес. Комары, нет, комары на самом деле это не такая большая проблема по жизни. Ну, кто-то очень переживает на эту тему, но,
мне кажется,
во-первых,
это вообще
да.
так трогательно, когда вы говорите, я боялся, что я не смогу ее от этого защитить. Мне кажется, когда женщина такое слышит, она просто...
Нет,
она...
нет, ну, нет, ну это же, действительно,
это
понимаете,
я не... Нежно.
Это не... Нет, это реальные вещи такие, понимаете?
Понимаю.
Вот. Ну, не будешь же стоять всю жизнь и отмахивать, да?
А потом ребенок еще все-таки, это тоже факт.
Нет, это просто показательно.
Дети, кстати, они привыкают очень быстро, и они перестают... Вообще человек очень быстро привыкает, у нас же там, это не Сибирь все-таки. Конечно, комары есть, но их не больше, чем там в Подмосковье.
Давайте от комаров все-таки как-то к более существенным темам.
Да, да. Как случилось, что вы приняли решение принять... Сан, это же
вот, так вот,
еще одна перемена.
Да, дальше что было? Значит, и получалось так, что храмы от нашего места базирования находились очень далеко, а когда мы туда приехали, у нас еще не было машины, чтобы туда добираться, это, в общем, надо было тратить очень много времени, сил, с детьми, все это. Да, мы когда приехали, у нас еще родилась дочка, прям практически в год нашего приезда, да? Вторая. Вот. Ну, и мы стали... Первое, что мы сделали, мы построили небольшую часовню возле своего дома в надежде, что наши местные священнослужители выстроятся в очередь.
Захотят
к нам приезжать служить, молебны, и тут прямо, ну, скажут, как круто вообще часовня Даниила Московского еще. Вот, но
нет.
Сейчас-то я уже понимаю их, а тогда как-то я очень расстраивался, ну как же так, вот батюшки-то не едут к нам.
Но все равно посредством этих батюшек, которые там тогда были, мы много народу перекрестили.
Вот, но да, ну, в общем, это все равно, часто приезжать не могли отцы.
Так они у кого машин не было, да.
Светлый вечер на радио «Вера».
Священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Казанской, села Богородская, Воскресенского района Нижегородской области, это Городецкая епархия, его супруга, матушка Мария Волкова, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Возвращаемся к вашему рассказу о том, как началась ваша церковная жизнь, церковное служение в этом месте.
Как вы решили, что вот решились на этот шаг? Это же как, я не знаю, прыжок с парашютом, мне кажется. Человек занимается своим делом.
Без парашюта.
Вы принимаете решение, что будете священником.
Не внезапно.
И не мы.
Помыслить я об этом не мог, конечно. Но вот просто вот столкнувшись со всякими вот этими вот сложностями какими-то, да. Ну, и потом еще такая вот есть, такой есть момент, да, что когда ты... в Москве, ну, там, в любом, не в любом, да, именно в Москве имеешь большую возможность, очень много возможностей, да, пойти в один храм, в другой храм, вот здесь так поют, здесь так поют, здесь такой башка, здесь другой, там, ну, в общем, огромный выбор, да, Вот, и там люди говорят, мне вот здесь нравится, а здесь мне не нравится. Приезжая в сельскую местность, ты имеешь один, ну, два храма, притом один находится за там, 20 километров, а другой за 35, да? А третий за 50. Вот. И все, и никакого выбора.
И вы поняли, что вы крайний?
И нет, не в этом даже дело. Ну, да, наверное, так. Пожалуй, вы правы.
Мне кажется, крайне такое, иногда слово с такой негативной окраской, да? То есть, если не я, то кто, видимо, была логика?
Ну, да, да.
Да, ты прав, да.
Ну, наверное, так и получилось, да, потому что если что-то устраивать, что-то, ну, как-то вот оживлять, вот этот пейзаж, ну, довольно унылый был пейзаж, когда мы приехали. Сейчас он, конечно, оживился, вот, есть... после того, как мы, то есть, даже одновременно с нами там пошла деятельность и в других каких-то местах, то есть, это, может быть, какое-то было... всеобщее...
Волну попали.
Волна какая-то, да.
Ну, 90-е, волна-то, она волна, так и называется, 90-е годы.
Вот, и мы открыли храм, построили чуть-чуть раньше до нас.
С нами, построили с, вместе. С нуля храм,
да,
новый.
С нуля. Мы начали с того, что пытались организовать приход прямо в той деревне, где мы живем. Там как-то был большой храм каменный, но он разрушен вообще до основания совсем, то есть стёр с лица земли. Вот, но как бы... Недалеко от нас есть вот село Богородское.
Нет, но нам про наш храм, нам красной ручкой владыка Николай написал, нецелесообразно. И, в общем-то, мы видим, что, наверное, он был прав.
Ну, потому жителей что, мало.
Да не то, что мало, их просто вообще становится все меньше и меньше.
Мы, когда приехали в стаде нашей деревни, было 70
вот это, кстати,
коров.
Момент 70 важный, коров. Я хотел бы на этом остановиться по
поводу
жителей.
Представив, что не в каждом дворе корова, да? А сейчас у нас... Одна корова, притом, наверное, скоро ее тоже у тех жителей, ну, может быть, даже...
В общем-то, да, наличие населения в деревне можно именно исчислять по количеству коров в стаде, да.
То есть у вас сейчас осталась там всего одна корова, и, возможно, скоро не будет уже и её,
ну, просто
и...
люди, старые люди, они уже не в состоянии держать скотину, да, а молодые, у них какие-то другие задачи, они там ездят колымить, как говорится, в Москву и еще куда-нибудь.
Вы начали строить храм не у себя в селе, а где-то в другом месте, и с чем вы столкнулись?
По соседству. Вот, там, потому что вот достаточно большое село, вот это Богородское, находится от нас в 7 километрах, вот, то есть, в принципе, легко дойти пешком.
Угу. Это при хорошей погоде.
Важно.
Важно.
Да.
7 километров всего.
Да, ерунда. По нашим местам это вообще ерунда.
Вот. Это он шутит, кто? Он сам всех повезет и никому не даст ходить пешком на самом деле.
Ну, это я просто так, да. Я всегда, знаете как,
по меркам 19 века.
Я всегда примеряю ситуацию, если вдруг что-то такое произойдет, и закончится бензин, электричество и все такое, и вот, да. То есть у меня это как-то почему-то постоянно в голове присутствует, пессимист? Этот момент. Нет, я не пессимист, наоборот.
Хорошо информированный оптимист.
Да, про запас держите вариант, что всегда можно будет, если что, пойти в пешком.
Такие случаи были. Мне пришлось доходить до Богородского пешком. Как-то раз была ситуация такая экстремальная, когда мне нужно было срочно попасть в Воскресенское. От этого, в общем, зависела жизнь человека. А машин у меня тогда не было как раз. Это еще было там до всего. Дошел до Богородского пешком. Потому что не было ни одной машины. Ну, потом меня посадили там.
Я не буду спрашивать, какая у вас марка машины.
У меня очень большой парк машин. У меня целых две машины.
Так.
Микроавтобус.
Ого.
Вот две иномарки. Микроавтобус-транспортер 1988 года выпуска. Это, знаете, там у него двигатель сзади. Такая машина вообще замечательная.
Это такой внедорожник, который рассчитан на много людей,
ну,
на много пассажиров.
Ну нет, он не внедорожник, нет. Он, в принципе, очень легко застревает.
И как вы его вытаскиваете, если застрял?
Да мы просто на нем не ездим туда, где он может застрять. Второй автомобиль, он, конечно, поновее, он 88-го года. Ага.
Тот 82-го.
А, тот 82-го,
а это 88-го. А я говорил, да, транспортер 82-го года.
Я ходила в первый класс.
А я в третий.
Да, вот. Почтенные машины.
Почтенные машины, но они очень крепкие, и они, в общем-то, очень долго ржавеют, медленно, в отличие от...
Вы этим пользуетесь.
Отечественных, и да, и мы этому рады. Ну, и потом они вот что касается микроавтобуса, он очень простой, неприхотливый. Я, в принципе, какие-то вещи такие могу делать на нем сам, там, и, в принципе, я их и ремонтировал сам в свое время.
У вас храм, если я правильно понимаю, с богатой историей. Да. Тот, который вы в селе Богородское восстановили. То есть восстановили все-таки?
Вот я как раз не договорил, начали и ушло. Когда мы вот как бы появились на этом приходе, вернее, мы этот приход, собственно, инициировали его регистрацию, вот, и до этого только там были разговоры, там были люди, которые все, им очень хотелось. Вообще, когда в деревне есть храм, часто бывает, что так люди хотят, вот, мы хотим восстановить храм, кто бы приехал, нам бы сделал. Ну вот, мы приехали, появились там, и у людей сразу появилась такая мысль, что сейчас вот приехал московский человек. А если человек из Москвы, это значит сразу...
Это волшебник в голубом вертолете,
именно,
который
да.
сейчас бесплатно покажет
именно,
кино.
Да, и что сразу сейчас начнется вот все работы по восстановлению, и он, значит, вот будет у нас храм. Вот. Но я не оправдал надежд.
Волшебная палочка сломалась.
Волшебной палочки нет. Просто мы сделали немножко иначе, потому что мы считали своей первоочередной задачей, ну, я до сих пор так считаю и думаю, что это правильно, это организация приходской жизни, организация богослужений, скорейшая организация. Вот. Начали мы с того, что затеяли строительство храма возле кладбища, вот, с мыслью о том, что когда, даст Бог, дойдет очередь до большого храма, мы сможем... Этот храм все равно будет востребован, как кладбищенская церковь. Ну и, собственно говоря, вот мы сейчас там и служим с помощью наших московских друзей. Это все получилось достаточно быстро, то есть где-то за 2 года... Да, примерно мы все это... То есть уже...
Это вы про деревянную церковь.
Да, про деревянную церковь. Это храм святых новомучеников. Здесь еще один момент такой, что, начиная дело восстановления храмов, о нем почему-то забывают как-то часто. Мы должны прежде всего вспомнить о том, почему их надо восстанавливать, да, и кто их...
Кто их разрушил.
Кто их разрушил, да. Вот я как раз сейчас вот, когда меня немножко там начинают немножко упрекать, говорят, что вот вы приход, вы церковь, вы должны восстанавливать храмы. То есть вот буквально такими словами это говорится, да, что почему вот столько лет приход, и храм у нас не восстановлен. Я как-то немножко охлаждаю пыл. Как раз возвращаю, что а кто их, собственно, ломал, кто ездил на тракторах внутри, кто отдал на растерзание НКВД священнослужителей, которые здесь служили, да, потому что сейчас вот у нас большая очень работа ведется, началась буквально вот в этом году, ну, она и велась, но сейчас она как-то вот активизировалась. Мы подружились с правнуком настоятеля последнего нашего храма.
Он был расстрелян.
Да, он был расстрелян. Отец Павел Зверев такой.
В 37-м году, да?
В 37-м году его арестовали. Так, в ноябре, да, по-моему, или в октябре.
Да, очень интересно. Может, это пригодится. Очень интересно, что отца Павла Зверева забрали 20 ноября 37-го года. И дело возбудили 21 ноября 37-го года. И через... сколько там получается лет, отца Антония руку положили в диаконы 21 ноября 2000 года. И четко день в день.
Ну, ладно, это, конечно, очень интересно, вот, но момент...
Ну, Михайлов день у нас такой.
По поводу отца Павла Зверева и вот этому правнуку Константину удалось добыть дело. Он сидел в архиве, специально там себе даже там что-то выписывал, смотрел, все. И когда вот я смотрел это дело, и там показания как бы свидетелей, да, которые... Вроде они ничего особенного не говорили, там, но никто ничего не сказал против, да. То есть это было как-то буднично.
Сфабрикованное дело.
Ну, дело абсолютно сфабрикованное. Если интересно, могу сказать, как кратко сфабрикованное. Потому что действительно очень так вопиюще.
Давайте после маленькой паузы мы к этой теме вернемся. Я напомню, что у нас сегодня в гостях священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Казанская, села Богородская, Воскресенского района Нижегородской области, это Городецкая епархия, и матушка Мария Волкова. Сегодня с нами в светлом вечере. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».